Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов, в нашей московской студии директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко и ведущий научный сотрудник Института географии Российской академии наук Дмитрий Орешкин. И мы сегодня поговорим о различных политических событиях последнего времени. Поговорим в прямом эфире. У нас есть телефон 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Можно звонить, задавать свои вопросы. Пейджер в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода», и смс-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801. Ну что ж, давайте начнем с каких-то последних событий, связанных с так называемой Медведевской политической реформой, которая была обещана народу России в президентском послании как путь к широкой демократизации общественной жизни. Вот на прошедшей неделе была напечатана новая редакция Конституции с поправками, с новым сроком президентских полномочий для следующего президента и депутатов Государственной Думы. В общем, прошло не так много времени, пока вот это все было проделано, проголосовано в Думе, в Совете Федерации, в законодательных субъектах, по-моему, там, в законодательных собраниях субъектов Федерации, по-моему, там редкие были одиночки, которые посмели против этого голосовать, в основном коммунисты. И хочется, естественно, спросить наших гостей Дмитрия Орешкина и Евгения Минченко, собственно, стало ли теперь понятно, зачем вот в разгар экономического кризиса была проведена такая корректировка Конституции. Ну, давайте начнем с Дмитрия Орешкина, пожалуйста.
Ну, мне кажется, это публикация нового текста Конституции никоим образом не вносит ясности, но потому что то, что было ясно в устной форме, теперь прописано в письменной. Для чего эти 6 лет или 5 лет? Можно только догадываться. Ну, на самом деле, понятно, это называется для политической стабильности. Я бы сказал, что основная идея проще. Поскольку сейчас мы построили от номенклатурного социализма, перешли в номенклатурный капитализм, главная задача – это сохранить номенклатуре новой, тесно связанной с бизнесом, велико возможно долгое пребывание во власти. Но это вот называется стабильностью, это называется преемственностью, это называется сплоченностью. А уж как это оформить, это дело техники.
Евгений, пожалуйста, ваша позиция.
Ну, я думаю, что задача шестилетнего срока, конечно же, действительно продлить сроки нахождения конкретной, так сказать, группы у власти. Я, честно говоря, противник шестилетних сроков. В общем-то, тенденция мировая как раз на снижение сроков президентства. Яркий пример – это недавнее снижение продолжительности президентского срока во Франции.
Ну, а что, вот это гарантия такой несменяемости, что там Путин с Медведевым будут раз в 6 лет меняться и переизбираться, если принципиальных каких-то изменений не будет? Евгений, как вы думаете?
Я думаю, что Путин с Медведевым переизбираться не будут один за другим. То есть вот этой вот рокировки не будет. У нас будет очень серьезно меняться и вообще состав элит, и структура экономики, а это неизбежно будет привлекать какие-то новые фигуры. То есть, мое мнение, второй срок Медведева возможен, новый приход Путина гораздо менее вероятен. Потому что вот господин Орешкин сказал, что у нас номенклатурный капитализм построен.
Не согласны?
Нет, я не согласен. У нас построен госкапитализм, но проблема в том, что сейчас у нас не только умирают олигархи. Ну, по сути дела, они
олигархи. А я их живеньких вижу периодически.
Нет, они умирают как явление. То есть эти люди, конечно же, могут быть, так сказать, физически здоровые, дай бог им, так сказать, счастья, да. Но олигархи как явление, конечно же, сейчас у нас исчезают. Другое дело, что сыплются и вот эти вот крупные госкорпорации, поскольку оказалось, что система их собственности, управления и так далее, она не очень эффективна. И нас ждут на самом деле большие сюрпризы с точки зрения состава элит.
Дмитрий, а с вашей точки зрения, собственно, ну, вот по этому вопросу, тут тезисы такие,
понятные тезисы
для спора.
Значит, ну, государственный капитализм — это и есть номенклатурный капитализм, потому что старик Карл Маркс писал в молодые годы еще, что государство есть частная собственность бюрократии, то есть номенклатуры в нашем представлении. Вот мы сейчас как раз и имеем дело с тем, что государство стало частной собственностью определенной группы товарищей, которые эту частную собственность в своих интересах активно эксплуатируют. Пункт первый. Пункт второй. Насчет олигархов. Мне кажется, олигархов стало больше. Если понимать термин олигарх, как вот его понимали в начале, когда он зародился, а именно человек, который использует деньги, чтобы завоевать власть, и использует власть, чтобы увеличить количество денег, то таких людей стало гораздо больше, чем в ельцинскую эпоху. Просто они теперь носят погоны, они теперь выступают от имени народа. А на самом деле, если посмотреть внимательно, Роснефть принадлежит такому олигарху, как господин Сечин, который одновременно является высокопоставленным чиновником и в то же время председателем совета директоров крупнейшей нефтяной компании.
Но формально он же не частный собственник, он управленец.
Ну, у нас же нет формального статуса олигарха, правда? Вот мы не можем сказать: вот ты олигарх и носи эту бирочку на груди. Де-факто любой чиновник, любой близкий знакомый высших руководителей, в частности того же самого дачного кооператива «Озеро», контролирует крупный бизнес. Будь то Виктор Иванов, который занимается «Аэрофлотом», будь то, скажем, Чемизов, который занимается автомобилями и Ростехнологиями, будь то Якунин, который занимается железной дорогой. Если это не олигархи, то кто они?
Кто они?
Я думаю, что можно применять такой термин, но проблема в том, что это не навсегда, да, то есть как бы сегодня человек может управлять огромными мощностями, огромными финансами, завтра он может точно так же с этим расстаться.
То есть, пример?
Ну, пока у нас таких примеров нет.
Вот они сидят.
Ну, Березовский. Нет, я имею в виду.
Но это было давно, при прошлом режиме, вот при этом режиме.
А, ну, при этом режиме, ну, сколько ему лет-то? Вы имеете в виду при путинском?
При путинском.
Но Березовский, Ходорковский, пожалуйста. А, я, ну, это как раз были люди с частной
собственностью. Это реликты прошлого. А вот госчиновники, которые потеряли управление крупными компаниями, я таких не вижу.
Не, ну почему? Ну, подождите. Семен Вайншток, пожалуйста, это человек. Человек управлял огромными, так сказать, компаниями, серьезными деньгами.
Ну, нашли все-таки.
Да, пожалуйста. На самом деле Николай Рязанов руководил человек «Газпром» нефтью, был, так сказать, крупным бизнесменом. Теперь я не знаю, где он, ну, так сказать, особо не на виду. Нет, ну, на самом деле ротация происходит, и если речь идет о том, что вот есть некая бюрократия, которая получила себе надолго вкормление собственность, ну, нет, мы видим, что это не так.
Но есть бюрократия, есть высший слой бюрократии.
Ну, вот у нас же высший кооператив слой «Озеро». Ну, понимаете, кооператив «Озеро», это, я думаю, что...
Неужели
нельзя
миф?
Сказать, что уходить. Нет, ну почему? Кооператив «Озеро», ну, он существовал когда-то. Другое дело, ну, давайте подождем годика два и посмотрим, где будут члены этого кооператива в этот момент.
Ну что ж, мы продолжим наш разговор с политологом Дмитрием Орешкиным и Евгением Минченко в эфире «Радио Свобода» после короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. В день похорон Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой о необходимости разрешить гражданам ношение средств самозащиты от преступных посягательств говорим с коллегой убитого правозащитника Дмитрием Аграновским. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. И мы продолжаем наш разговор с Дмитрием Орешкиным и Евгением Минченко. Но я вернусь к сегодняшней повестке дня. Государственная Дума приняла в третьем чтении сегодня закон о отмене избирательного залога на выборах всех уровней. Ну, это один из пунктов вот той самой программы, которую оглашал господин Медведев. К чему ведет это решение, Дмитрий Орешкин?
Ведет к укреплению административного ресурса, потому что, особенно если речь идет о местных выборах, собирать подписи под давлением губернатора, если ему не нравится эта партия, дело практически обреченное. Потому что даже если вы абсолютно добросовестно соберете эти самые подписи, при необходимости с помощью Министерства внутренних дел, милиционеров, очень легко добиться от 5% подписавших отказа. Ну, просто стоит зайти домой и сказать, вот вы что, вы всерьез это подписали? Многие люди пугаются. Тем более, что это можно сделать даже не дома, а на работе, например.
Ну, во многих случаях просто эксперты пишут, что подпись поддельная, а людей даже не спрашивают.
Это более простой вариант, на самом деле. Ну, короче говоря, когда вы занимаетесь списками, в ваших списках при полном контроле со стороны вышестоящего начальства всегда можно найти 5% недействительных подписей, даже если их нет. И таким образом снять ненужную партию с дистанции. Залог, который определялся, опять же, местными законами, в разных регионах разными, не есть что-то немыслимое. Максимальный залог – это 2 миллиона долларов был, насколько помню, на прошлых выборах, что для избирательной кампании деньги, ну, мягко говоря, смешные, на самом деле. И изображать, что это делается для того, чтобы обеспечить для всех равенство, это, ну, мне кажется, лицемерием. Естественно, вполне, опять же, со стороны той самой номенклатуры, которая просто изо всех сил хочет устранить политическую конкуренцию и, соответственно, сохранить себя любимых в своих любимых креслах, то есть обеспечить ту самую стабильность.
Я, кстати говоря, обратил внимание, что в этом пункте, когда господин Медведев его оглашал, там было еще предложение по снижению количества подписей избирателей, собираемых для участия в выборах, и о том, чтобы освободить от сбора подписей не только так называемые парламентские партии, но и партии, которые набрали больше 5% голосов, таковых, правда, на выборах Государственной Думы не было, но тем не менее ничего этого сделано не было. Вот я обращусь к Евгению Минченко. Ну что, теперь, значит, все выборы становятся монополией 4 так называемых парламентских партий?
Ну нет, не совсем так. Возможно, кому-то из новых проектов позволят. Я думаю, что...
Пятая нога, правое дело?
Ну да, да, например. Вот. Но я... Что-то у нас скучная передача с вами получается.
Повеселите
нас. Да-да-да. Ну я согласен с тем, что говорил господин Орешкин относительно того, что это увеличивает степень административного нажима и степень влияния административных органов на избирательный процесс. И у меня такое ощущение, что это, знаете, такой вот реликт, это вот еще какая-то вот остаточная, так сказать, идеология осталась. Вот мы как начали строить вот эту вот вертикаль-то замечательную, вот, собственно, все никак не остановимся. Хотя, мне кажется, сейчас в условиях кризиса как раз необходимо дать свободу рук местным властям для экспериментирования, и необходимо обеспечить приток людей новых, с новыми идеями. А, к сожалению, пока у нас вот эта вот мысль, что придут такие, знаете, менеджеры технократы на губернаторские те же самые посты назначенные, пока особо себя не оправдывает. Но тот факт, что уже людей сначала назначили, того же самого Тишанина в Иркутскую область, Колесова в Амурскую, а потом, так сказать, одного более громко, другого, так сказать, потише отправили в отставку. Вот. Ну, это показатель того, что, ну, видимо, все-таки люди должны как-то проходить через электоральное горнило там, в том или ином виде.
Это вы должны людям в Кремле рассказывать.
А я рассказываю.
Да, между прочим, еще там одно тоже решение прошло, это по поводу Совета Федерации, тоже проголосовали там способ формирования его из числа лиц, избранных в представительные органы власти. Ну, я так понимаю, что сам Совет Федерации и это все тоже провотирует, никаких проблем обычно с ним по этому поводу не бывает. Ну, а вот опять же, давайте немножечко о последствиях, что теперь такое большое счастье, значит, Совет Федерации, и в нем люди должны будут пройти через горни в выборах, я не знаю, районного масштаба. Это такой большой подарок народу, Дмитрий?
Ну, я-то думаю, что для человека, который работает в Совете Федерации, избраться членом какого-нибудь поселкового совета не проблема. Для них не проблема избраться членом регионального
парламента. А вот представьте, битва какая-нибудь на поселковом уровне, а кому-то это не понравится, он туда будет вкладывать дикие деньги и покупать избирателей поодиночке, там, чтобы только этот не прошел, предположим.
Да нет, если ты договорился с губернатором, то никто тебе там мешать не будет, а члены Совета Федерации по определению люди, договорившиеся с губернатором. Так что это так, ну, демократический бантик на той же самой системе назначения членов Совета Федерации.
Ну, вы понимаете, тут такой момент все-таки. Вот о бантиках и вот об этих всех решениях. Я посмотрел, вот из большой этой 10-пунктной программы, да, реализованы только на данный момент 3 пункта. Вот как раз этот залог ликвидирован, вот это избрание, ну, не полностью, конечно, пока, ну, они идут, эти законопроекты, через Думу. Потом вот это вот формирование Совета Федерации смешным способом. И еще третье, это предложение по кандидатурам руководителей исполнительной власти субъектов Федерации будут представляться президенту партиями, набравшими наибольшее число голосов на региональных выборах. Ну, вот Евгений советы дает Кремлю, его не слушают, вот этот законопроект тоже, так сказать, идет. Почему только эти три? Почему все остальное вот как-то выпало из повестки дня? А потом могу сказать, что там остальное, но тем не менее, Евгений.
Ну, знаете, я думаю, что не принципиально на самом деле. Вот мне кажется, эти поправки не меняющими сути ситуации. Поэтому, ну, сейчас фокус внимания на самом деле совершенно на других вопросах. Это экономический кризис, это усиление на фоне этого экономического кризиса, возможно, геополитического давления на Россию. Соответственно, вот...
Кем давление?
Внешними субъектами.
Ага. То есть это мировая закулиса.
Ну вот понимаете, вот нет никакой мировой закулисы.
Спасибо.
Просто есть национальные интересы тех или иных государств, которые сейчас будет реализовывать
как несколько лет. Коршуны набросятся на несчастную страну и заклюют ее.
Вот понимаете, в чем дело? Никто клевать-то не будет. Просто есть интересы. Возможности для давления будут просто-напросто больше.
70 лет во враждебном окружении прожил Советский Союз, и Россия выживет.
Ну вот вы знаете, дело в том, что Советский Союз не всегда был во враждебном окружении.
Но он и успешно его создавал.
Вот тоже опять же с вами
бумаг
не соглашусь.
Граждан.
Опять же с вами не соглашусь. Я обращу ваше внимание, что были достаточно серьезные прорывы с точки зрения создания дружественного окружения. Например, та же самая история, когда России удалось провернуть большую сделку с Европой, газ в обмен на трубы, кстати говоря, при противодействии Соединенных Штатов Америки. То есть говорить, вот там 70 лет за железным занавесом, ну ничего подобного. Были периоды, когда Россия достаточно эффективно
Советский
работала.
Союз, не
Советский
путайте.
Союз, да. И, кстати говоря, Российская империя тоже длительное время была в изоляции. Ну, посмотрите историю 19 века.
Ну, привет Николаю Первому, да.
Ну, как минимум. А еще давайте вспомним, да, Крымскую войну.
Это да. Проигранные войны способствуют демократизации российской действительности. Это тоже факт. Я просто замечу, что выпало из этой повестки дня. Предлагалось снизить число членов организации, требуемых для регистрации новой политической партии, не сделано. Ротация руководящего партийного аппарата не сделана. Дополнительные меры для привлечения к законотворческому процессу представителей неправительственных организаций не сделано. Так, гарантия освещения работы парламентских партий в государственных средствах массовой информации нет в законопроекте. Обеспечение свободы слова технологическими инновациями. Но вот это делается независимо от власти, поскольку интернет существует. Вот видите, то есть выпало все то, что не ущемляет, так сказать, как-то. В принципе, ну да, конечно, бантики, но, может быть, они что-то бы, так сказать, фасад бы власти поправили. Или нет, Дмитрий?
Не думаю.
Ну, для, так, успокоения. Знаете, начнут с этого, а потом что-нибудь еще разрешат.
Понимаете, мне кажется, что игры с фасадом, они жалкие впечатления производят, потому что это очень похоже на советскую действительность вот времен моей молодости, когда подписывали, заявляли, говорили о том, что мы за права человека, третью корзину в Хельсинки. Это все слова на экспорт, но им сейчас уже просто никто не верит. Вот в чем беда-то. И эти фасадные украшения, даже мы сейчас все втроем видим, что, в общем, это...
Это вы не верите?
А народ тем более не поверит, потому что ему это мало интересно. И народ сейчас думает об экономике, на самом деле.
Думает о своей личной экономике, это правда. Ну, давайте мы попробуем послушать народ. Вот Георгий из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос нашим гостям.
Так, наушники. Добрый вечер.
Добрый вечер, пожалуйста, ваш вопрос.
Михаил, я бы хотел обратиться к Дмитрию Орешкину, если
пожалуйста, да.
Скажите, пожалуйста, Дмитрий, я вот хочу поделиться с вами краткими рассуждениями по одному вопросу. Вот Россия всегда стояла на перепутье во время войны, во время войн. Вот, вот сегодняшняя ситуация кризисная, она, можно сказать, та же война. В советское время говорили, лишь бы не было войны, но ведь именно войны и кризисные ситуации модернизируют страны. И наша, вероятно, скорее всего, тоже. А вот Россия, как биологическая масса, она способна выбить стул у того, кто стоит с веревкой на шее, я имею в виду политическую, политико-экономическую шушеру, которая сейчас у власти.
Так, ругаться мы не будем. Но, тем не менее, намек поняли. Пожалуйста.
Вы знаете, спасибо, прежде всего, за вопрос. Он так примерно на полчаса, если на него отвечать серьезно.
А мы после новостей можем потом.
Мне кажется, что не сейчас. Мне кажется, что вот осознание всех тех проблем, с которыми страна сталкивается, займет, ну, как минимум полгода-год. А вот через полгода-год вот тогда и проявится то, что вы называете выбиванием стула. Но я не думаю, что эти ребята стоят с петлей на шее. У них наверняка отработаны варианты отхода. Так что не думаю, что так просто от них будет отделаться. Более того, у них есть свой социальный опыт. Когда с ними общаешься, они уверены, что ГКЧП, например, делало правильное дело, но просто были, там были слабаки мужчины, не смогли удержать. А вот мы удержим. То есть они будут стоять до конца. Ну и в частности, потому что за этим стоят очень серьезные такие личные интересы. И вот так просто из-под них стул не выдернешь. Он со временем сам из-под них выползет. Но только мы пока до этого момента доберемся, очень дорого за все это заплатим.
А почему все-таки такой оптимизм, что прямо за год люди, которые смотрят Первый канал, какие-то ток-шоу с Малаховым там и прочую ахинею, они вдруг прозреют?
Ну это скорее пессимизм, если ко мне вопрос.
Ну да.
Потому что проблема, на самом деле, в том, что мыслит общественное мнение все-таки телевизором, а реальность осознает вот противоположной стороны, той, на которой она сидит, когда смотрит телевизор. Вот когда жареный петух под названием там сокращение рабочих мест, сокращение зарплат, рост цен клюнет, тогда люди... Вот что меня больше всего пугает. Тогда они понесут всех по косточкам, потому что сейчас они все-таки верят и телевизору, они верят властям, власти очень популярны. И когда окажется, что все это не так, вот здесь произойдет очень быстрый какой-то переворот ментального пространства нашего, и из безграничной любви к начальству мы перевернемся в безграничную ненависть, как у нас не раз происходило. Причем ненависть будет безадресной ко всему вообще, и к телевидению, и к церкви, и к армии, и к высшестоящему начальству, и к партии «Единая Россия», и к парламенту. И просто люди почувствуют, что вокруг все вранье. И вот это самое неприятное последствие вот той политики, которую мы сегодня имеем.
Ну, в это, честно говоря, верится с трудом, но я думаю, что мы эту дискуссию продолжим с директором Института политической экспертизы Евгением Минченко и ведущим научным сотрудником Института географии Российской академии наук Дмитрием Орешкиным в передаче «Время политики», которую ведет, «Время гостей», которую ведет Михаил Соколов. И я напомню нашим слушателям, что сегодня в 22 часа 23 января в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина, судьба заключенных на базе в заливе Гуантанамо, кандидат на пост министра финансов США, почему большинство россиян за отмену депутатской неприкосновенности. В эфире в 10 вечера, повтор в час ночи и в час дня в субботу, а также в 3 часа в понедельник.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве сегодня похоронили известного адвоката Станислава Маркелова, убитого в понедельник. Около 150 человек пришли проститься с ним на Останкинское кладбище. Сегодня же в траурном зале Центральной клинической больницы прошло прощение журналисткой «Новой газеты» Анастасии Бабуровой, погибшей вместе с адвокатом. Она будет похоронена на родине в Севастополе. Накануне в Москве и других городах прошли акции памяти Маркеловой и Бабуровой. Правозащитная организация Human Rights Watch призывает Россию и Грузию расследовать случаи нарушения прав человека во время августовского вооруженного конфликта на Кавказе. В опубликованном в пятницу отчете содержится информация о нарушениях прав мирного населения обеими сторонами конфликта. Президент Грузии Михаил Саакашвили выступает за нормализацию отношений с Россией, но при условии соблюдения территориальной целостности Грузии. Выступая сегодня в прямом телеэфире, Саакашвили отметил, что не считает врагом Грузии, российский народ, а тем более осетин и абхазов. Болгария требует от российского концерна «Газпром» компенсации за ущерб, нанесенный болгарской экономике недавним газовым кризисом. Министр энергетики Болгарии Петр Димитров заявил об этом на сегодняшней встрече в Софии с заместителем главы «Газпрома» Александром Медведевым. Официальных сообщений о сумме компенсации, на которых претендует Болгария, нет. Президент Афганистана Хамид Карзай приветствовал решение нового президента США Барака Обамы закрыть тюрьму для подозреваемых в терроризме на военной базе в Гуантанамо. Это решение должно усилить международную поддержку борьбе с терроризмом, говорится в заявлении Карзая.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей студии политологи Дмитрий Орешкин и Евгений Минченко. Телефон 8 800 222 12, бесплатный для всех регионов России. Пейджер 660 10 55, абонент «Радио Свобода». СМС-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 28 01. Ну вот, Евгений Минченко выслушал прогноз Дмитрия Орешкина и, как заявил, абсолютно ни с чем не согласен. Ну и, слава богу, давайте свое несогласие высказываете.
Ну, первое, я не согласен вот с этой вот манихейской картиной мира, так сказать, черное-белое. Есть некая, так сказать, шушера,
которую... Давайте красок.
Да, которую надо убрать там и так далее, вот хапают. Я могу вам сказать, что значительная часть нашей политической элиты, которую я...
Честнейшие люди.
Я этого не говорил. Вот я не склонен идеализировать нашу российскую элиту, но я абсолютно уверен в том, что есть там целый ряд людей, которые действительно хотят сделать как лучше, которые реально работают и над развитием промышленности, и реально работают над развитием экономики. И те люди, которые сейчас занимаются подбором, например, кадрового резерва тому же Дмитрию Медведеву, уверяю вас, они действительно хотят подобрать нормальные кадры.
Так не получается. В Советском Союзе была тьма замечательных, благонамеренных людей. И вы знаете, чем это закончилось?
Ну, вот давайте дальше.
Вам сейчас скажут, что это мировая закулиса, и вот та самая внешняя сила, которую господин Минченко нам уже рисовал.
Давайте дальше.
Сгустилась рядом с Россией.
Внешние силы, они есть, они конкурируют. Они конкурируют за деньги, за контроль над территориями. Ну, ничего не поделаешь, это и есть. Точно так же, как Россия в этом смысле не белый агнец, которого все пытаются заглевать, она тоже отстаивает свои интересы. Иногда уклюже, чаще неуклюже, как, например...
Вы на что намекаете?
Да, ну, например, на последнюю, так сказать, газовый конфликт с Украиной, где, в общем-то, ситуация была выигрышная, но наделали, на мой взгляд, множество неправильных ходов. Mm-hmm. Вот. Но, тем не менее, вот что я могу сказать? Вот насчет полгода, год и так далее. Проблема в чем?
Что народ прозреет.
Да, да, да. Во-первых, ну, нет такого, что там вот стопроцентное вранье. Да, привирают. Привирают, как любая власть. Вот, ну, посмотрите, телевидение американское то же самое. Ну что, господи.
А где вы видели государственное американское телевидение?
А, понимаете, ну, не государственное американское телевидение, тоже привирают. Ну, что делать? Ну, привирают. Ну,
но по-разному.
Но разное. Вот у меня есть, давайте вот расскажу историю, не называя фамилию, человек там известный. Вот есть у меня известный, мой хороший приятель, известный французский политик. Вот буквально перед, так сказать, Новым годом мы сидели с ним, и он говорит: слушай, ну, я уже телевидение не смотрю. Я говорю: что такое? Ну, говорит, ну вот элементарно. У нас в одном из крупнейших универмагов нашли бомбу, ни один телеканал это не показал, только интернет. У нас тоже есть цензура. Более того, человек говорит: слушай, вот я, например, уже стараюсь не ездить в Украину, на Украину. Я говорю: что такое? Он говорит: ну, понимаешь, я понимаю, что у них, наверное, это, кстати, они считают, что демократия. Но ситуация...
Но как... сил смотреть Савика Шустера у него нет? Ну, а вот он... в России... Пусть ездит в Россию. В России подождите. Нет ни Савика Шустера, ни
Савик Шустер, на мой взгляд, не образец не объективной журналистики, мягко говоря. Uh-huh. Не образец.
Покажите образец на российском телеканале.
Ну, российское телевидение тоже, мягко говоря, не фантастическое с этой точки зрения. Подождите, я закончу.
Закончите. Вообще, говорит,
вот, видите, например, вот в Казахстан я приеду, меня могут не показать. Но на Украине в 90% случаев обязательно переврут и подкорректируют то, что я сказал. И это самое, это, кстати, неприятное.
Ну, бедный французский политик, ничего, может съездить в какую-нибудь другую страну, пусть там его полюбят и покажут. Я все-таки вернусь на российскую почву. Вот здесь был по пейджеру, видимо, вопрос Дмитрию Орешкину. Каким образом новые олигархи, руководящие госкомпаниями, получают дивиденды от их доходов?
Вы знаете, ну, во-первых, очень серьезные зарплаты установлены, там, которые измеряются миллионами долларов в год. Ну, взять хотя бы нового руководителя Норникеля. Хотя эти данные странным образом не становятся достоянием общественности, хотя государственные корпорации обязаны были бы публиковать данные о доходах топ-менеджмента.
Ну, Якунина зарплату и бонусы были опубликованы. Там как раз под миллион где-то и выходило.
Во-вторых, ведь вы прекрасно знаете, что для того и существует тьма разного рода посредников, разного рода промежуточных фирм, которые как бы осуществляют консультационные услуги или еще что-то делают. И, в общем, эти люди не бедствуют, я вас уверяю.
Ну, Борис Абрамович Березовский и некоторые люди того поколения, они давно показали, что не обязательно быть собственником, надо правильно направлять финансовые потоки.
Ну, он формулировал очень просто. Не надо приватизировать бизнес, достаточно приватизировать высший менеджмент.
Да. Так, еще вопрос. Обижаете депутатов, если приняли решение, что правительство каждый год будет отчитываться перед Думой. Правда, не сказано, что будет, если Дума этот отчет не удовлетворит. Александр, пожалуйста, Евгений. Что будет, если не удовлетворит?
Ну, если нет такой нормы, ну, значит, ничего и не будет. Гипотетически, наверное, депутаты могут потребовать отставки правительства, гипотетически. Насколько вероятно, что партия, имеющая конституционное большинство в парламенте, потребует отставки своего лидера с поста председателя правительства, ну, давайте, так сказать, посчитаем эту вероятность математически.
А вы уверены, что она это единая партия?
Ну, по состоянию на сейчас, несомненно. Ну, там есть группы влияния, но они не идеологические. Они в большей степени... Хотя идеологически, кстати говоря, тоже. И при всем огромном уважении к господину Исаеву, некоторые вещи, которые он в последнее время заявляет, там, типа, давайте раздадим деньги населению, ну, на мой взгляд, мягко говоря, вредные для экономики.
Но он как будто состоит в другой партии. Ему надо было бы, по его взглядам, перейти в справедливую Россию, которая считается социалистической. Или считает себя социалистической.
Я не знаю взглядов справедливой России, к сожалению, я все никак не могу понять, чего они хотят.
Социализм 21 века, они говорят.
Ну вот для меня это непонятно никак.
Если да, можно, я бы немножко добавил. Но сам по себе факт закона о том, что раз в год премьер должен отчитываться перед Думой, на мой взгляд...
Это конституционная статья даже.
Да, на мой взгляд, это знак крайне болезненного состояния нашей политической системы. Потому что когда не было этого закона в ельцинскую эпоху, перед Думой члены правительства отчитывались не раз в год, а гораздо чаще. Потому что все дело не в законе, на самом деле. Все дело в так называемой правоприменительной практике, то есть в реальной жизни. Вот,
была сильная оппозиция, вот они ходили
была
в Думу. Сильная,
была реальная Дума, между прочим, были реальные выборы. И с этой Думой у Бориса Николаевича Ельцина хлопот был полон рот, если помните.
Да и с Советом Федерации.
Не говоря уже про членов правительства. А сейчас Дума сидит и ждет, когда раз в год снизойдут, ей объяснят, ей, в общем-то, несмышленой, как дальше следует жить. Вот примерно такая логика. То есть до какой же степени надо было довести унижение парламента, чтобы была необходимость внести эту строку в Конституцию?
Да, но она без последствий, действительно. А давайте еще пару слушателей выслушаем с уважением. Ну, Петр из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Михаил, у вас в гостях политологи, я немного историю задену, можно?
Ну, пожалуйста, пожалуйста.
Я коротко. Вот в третьем или в четвертом томе Ключевского историка, там, значит, есть такие цитаты из летописей монастырских. И мысль там такая, очень близко к тексту и коротко, что Бог послал на Русь татар, чтобы спасти население от вырезания, не от обрезания, а от вырезания князьями. Вот. И сейчас...
Это вы в смысле намекаете, что они и есть Единая Россия?
Или я не про не Единую Россию сейчас. Вот. И получается так, что вот сейчас, в связи с последними событиями, Россия, в общем-то, превратилась просто в какое-то путинское мочилово. Убивают всех подряд. Женщин, адвокатов, журналисток молодых. Просто жуть.
Ну, кстати говоря, я смотрел статистику, извините, Петр, я все-таки уж продолжу, раз вы долго говорите. Действительно, за последние годы уровень преступности ведь не снизился, а он, наоборот, повысился. И вот последнее убийство там в центре Москвы, когда людей стреляют там, как на полигоне просто, раз нет адвоката, раз нет журналистки, там и человек уходит. Это, знаете ли, действительно демонстрация, вот только чего? Давайте, пожалуйста, господин Минченко.
Ну, а или... Петр уже сошел с линии?
Ну, уже, по-моему, да.
Мне кажется, он не довел до конца логику, то есть было бы неплохо...
А вы доведите.
Ну, если я понял, он говорил о том, что неплохо было пригласить на Русь татар, чтобы они спасли Россию.
Ну, а кто, кто современные татары-монголы тогда, надо думать?
Мне кажется, мы как раз.
В смысле, сами?
Во всяком случае, очень много от Золотоордынской организации государства, которая к своим, так сказать, дателям дани относится примерно так же, как баскаки. Приехали, отобрали, усилили свою державу, а значит там...
Угнали в полон.
Да, а там уж как пожгли. Могут поселяне, пусть сами справляются, выживают, как умеют. То есть народ для государства, народ для баскаков, народ для орды, а не орда для народа. В этом смысле есть что-то татаро-монгольское в нашей государственной культуре.
Я, кстати, добавлю, что, кроме того, ига, она уничтожила самоуправление, вечевой строй во многих городах. Он же был не только в
особенно
Новгороде.
Особенно на северо-западе.
Ну,
да,
и в центре России тоже.
Вот, но я не знаю, вряд ли бог, царь, герой или татары-монголы могут нас защитить от нашего собственного правительства, если мы сами не способны это сделать. Надо просто как-то к этому относиться в достаточной мере, более ответственно, скажем, более серьезно, и к выборам тоже. Но это долгий разговор.
Продолжите, да?
А можно мне татаро-монгол защитить? Я как историк по образованию все-таки могу сказать, что монголы, в принципе, были достаточно демократичные ребята.
Для себя?
Нет, как раз для других. Типа, живите как хотите, главное это, сказать, вот, заносите сколько надо. И как раз вот пограбили, угнали в полон, это только тогда, когда дань не платят. А если дань платят, то все нормально.
Вопрос, какой уровень налогообложения?
Ну там был четкий расписанный, уж извините, у них никаких форс-мажоров, там одна десятая часть. Не, ну, там на самом деле была достаточно стройная и очень демократичная
героя,
система.
Героя прошлого года Александра Невского прославите, так сказать, за его коллаборационизм с завоевателями, что они построили славный такой строй на 300 лет, отбросивший, правда, Россию из Европы неизвестно куда. Ну что ж, защитили, хорошо, это приятно, в конце концов. Вот вопрос, пожалуйста, Евгений, назовите адреса, пароли и явки честных людей во власти, которые душой болеют за Россию, работают только на Россию, но на себя, но не на себя, а на народ российский. Хотелось бы услышать их имена, пишут вам. Из Москвы.
Вы знаете, я чего опасаюсь, что, например, назову фамилию, а это, кстати,
придут, те,
кого... Нет, те, кого не назовут, не назову, обидятся, да. Но могу назвать, например, людей, которых лично хорошо давно знаю, пожалуйста. Виктор Борисович Христенко, министр промышленности и торговли. Считаю его очень порядочным человеком, который, на мой взгляд, многое сделал для российской экономики. Могу этот ряд продолжать, просто это, сказать, уже, чтобы...
Это правда, есть люди, добросовестно выполняющие свои обязанности. Они всегда есть. Другой вопрос, что они встроены в такую структуру, когда они вынуждены делать далеко не то, что им хотелось бы делать. И вот эта структура, она все сильнее и сильнее на них давит. И они, будучи, опять же, политиками и вынужденными оставаться, бороться за сохранение своих постов, принимают эти правила игры. А эти правила игры, с моей точки зрения, тупиковые. А так к ним лично претензий нет. И действительно есть замечательные люди. Опять же, как были замечательные люди в советскую эпоху.
Да, Дмитрий Борисович, вы тут разозлили, поскольку, по-моему, народ... Орешкины предаются иллюзиям. Взгляните на Среднюю Азию. Там я нецензурно или нечитаемо убираю. Все эти там туркменбаши прекрасно сидят в своих креслах и долго будут еще сидеть, пока Аллах не призовет к себе, пишет вам Александр. А Сергей пишет: господа, не понимаю, эта власть не уйдет сама, по доброй воле не расстанется с непосильным трудом нажитым, ударится во все тяжкие от недопуска к выборам до компромат, фальсификации арестов и за провалы в экономике всегда найдет крайних, пишет Сергей. Правда, спрашивает, что еще можно ей противопоставить. Ну что, Евгений, отвечайте.
Послушайте, давайте про Туркменбаши. Ну, как известно, человек не только смертен, но и смертен внезапно, что как раз Туркменбаши предыдущий нам и показал.
Там есть принципиальные изменения, разрешили интернет-кафе.
Нет, там, да, на самом деле многое меняется, могу вам сказать.
Были там?
Вы знаете...
Только люди, которые сидели в тюрьмах, они так и сидят, правда.
Ну, кто-то сидит, кого-то отпустили. Там часть отпустили.
А кого-то посадили.
Ну, а кого-то посадили, да, из тех, кто как раз, в общем-то, был недавно столпом режима. Это, знаете, мне очень напоминает у нас вот 53-й год и дальше. Вот, очень напоминает.
Так и в России может оттепель быть. Вот все лето обещали оттепель, а получилась война России с Грузией, а потом война с Украиной, правда, газовая, к счастью.
Ну, так сказать, оттепели в ближайшее время не будет. Что касается грузинской демократии, например.
Не, мы не демократию, мы про войну. Война – это плохо, а демократия, это пусть они сами там устраивают, как хотят. Пройдут выборы, будет другой президент. А вот в России нет как-то, нет ощущения, что пройдут какие-нибудь выборы, и будет кто-то другой. Принципиально другой.
Ну, посмотрите на нашу любимую Украину. Вот регулярно нам показывают, вот, пожалуйста, вот светоч, так сказать, страна, идущая по пути демократии.
Так, а что там плохо?
Ну, могу сказать...
Кризис тоже есть, везде кризис.
Нет, там вопиющее воровство. У нас хоть кого-то посадили. Так. Там воруют, и никого не посадили, ни одного высшего чиновника, ни одного...
Почему? Американцы посадили премьер-министра украинского.
Вот только американцы и посадили.
Сами... Видите, какая братская помощь?
Не, послушайте, вот смотрите, когда... Президент говорит, что премьер воровка, а она продолжает сидеть на своем месте, и за ней никто не пришел. А она говорит, что президент ограбил весь народ вместе с председателем Нацбанка, играя на курсах валют, и за президентом тоже никто не пришел. И даже уголовное дело не возбудили.
Это они учатся дискуссии.
Ну какая это дискуссия, понимаете? Это на самом деле дискредитация всего.
А вы бы хотели видеть по телевидению украинскому такую же замечательную картину, когда премьер-министр дает указание президенту, потом в следующий раз президент дает указание премьер-министру, они
так
ласково...
А когда это у нас премьер-министру и президенту указание давали?
А вы знаете, когда была грузинская война, там как раз вот именно премьер-министр давал президенту указание, как надо себя вести. Ну, вы не заметили, пропустили, наверное.
Возможно.
Ну, я не знаю, Дмитрий Борисович, что-то нас все на Украину вот заносит наш коллега.
Обычная логика. А вот вы хотите демократии, получите Украину.
А почему не Францию? Почему не Германию?
На самом деле, это интересно. Очень вопрос. Я думаю, что здесь очень важную роль играет то, что называется социокультурной традицией. Вот в Средней Азии, пожалуйста, демократия. И демократия естественным образом приводит к тому, что появляются туркменбаши. И это естественно для этой страны. И я с трудом себе представляю, что там могла появиться европейского типа демократия.
А в Казахстане не могла появиться?
Ну, в Казахстане авторитаризм совершенно очевидный.
Просвещенный.
Ну, можно его назвать просвещенным, да.
Ну, иногда, людей убивают.
Можно его назвать суверенным.
Или там, убегают зитья президента.
Ну, скажем, в Прибалтике, где все-таки советская власть была в течение одного поколения жизни людей, там демократия немножко другого характера. Например, там есть массовые движения протеста, как только люди почувствовали, что им стало плохо житься. А в соседней Белоруссии, где за буквально один месяц одновременно уронили зайчик валюту на 20%, повысили цены на 20%, там, от 20% до 50%, еще плюс к этому зарплату урезали. И ничего, ни ветерка...
И таможенные пошлины подняли.
Да, ни ветерка, ни дуновения, народ, значит, в некотором очумении сидит и не понимает, потому что... Лукашенко действительно был популярен, и теперь как быть? Значит, никаких, скажем, оппозиционных партий, никаких общественных организаций, ни профсоюзов, ничего, все замкнуто на одного человека. Как вот так складывается? На Украине другая картинка, там все друг другу с удовольствием за чубы таскают, ну, как у нас, примерно, в 90-х годах.
Там казацкий опыт.
Ну да, своя культура, свой опыт, свои лидеры. Следует ли из этого, что демократия плохая машинка? Ну, как Черчилль говорил, самая плохая из всех, за исключением всех прочих. Действительно, ну, с моей точки зрения, демократия – это шанс. А уж как народ этим шансом воспользовался, зависит от некоторых приходящих вещей. Нет прямой связи, там, демократия и сразу, значит, процветание. Нет прямой связи, там, демократия и сразу все себя чувствуют защищенными и так далее, и счастливыми. Это все сложно и долго делается, но на Украине идет политический процесс, а у нас идет политическая стагнация.
Да, вот Татьяна пишет, в 98-м году в России случился экономический кризис. Кириенко был отправлен в отставку. На каком основании Путин виновник кризиса остается на своем посту. Пусть отдыхает, а то он устал от работы, как раб на галерах. Послушайте, Евгений, а чего вы смеетесь? Ну, действительно, ну, премьер-министр не справляется, например, считает Татьяна. Она вполне вправе, так сказать, предложить премьер-министру уйти в отставку.
Ну, слушайте,
пока насколько, я не вижу... Насколько девальвировался 100 рубль за последнее время? Там, на 25%?
Ну, посмотрите на темпы инфляции по доллару, те же самые. Ну, послушайте, ну...
Темпы инфляции по доллару 2-3%.
2-3%, а в России официальные данные по рублю 13, а неофициальные нам слушатели сейчас скажут, сколько.
Вот, напомнят. Послушайте, я, честно говоря, не вижу каких-то там особых... каких-то громадных провалов, так сказать, правительства, честно скажу, не вижу. Хотя и я крайне скептически отношусь к тому, что правительство делает сегодня, потому что, я считаю, делают явно недостаточно, пытаются калькировать или американский опыт нынешний, или вообще некоего мифического Франклина Делано Рузвельта, причем не реального Рузвельта, а некие мифические представления о том, что он делал. Но я прошу прощения, я закончу. Главная проблема у нас на самом деле вот насчет демократии – это импотентность нашей оппозиции и ее неспособность предложить действительно сколько-нибудь интересную народу альтернативу. Потому что по большому счету я могу вам сказать, вот я смотрю на наших этих замечательных молодых либеральных политиков, вот просто буквально пару...
А вы коммунистов оппозиции не считаете?
Да нет, понимаю? Ну нет, они...
То есть осталась одна оппозиция либеральная?
Нет, понимаете, коммунисты тоже не могут, они вот настолько заскорузли, то есть они не могут тут взять, просто тупо взять проблемы, которые реально волнуют людей, и попытаться с ними поработать. Но есть люди, самоорганизовываются. Те же самые автомобилисты, которые вышли и добились отмены вот этих вот решений по правому рулю, по красным фонарям.
Этим. А по пошлинам добиться уже не могут.
А по пошлинам уже не могут. А где эти политики, которые...
А вот КПРФ организует 31 января разные антиправительственные демонстрации, в том числе и во Владивостоке будет, прикрывая, кстати говоря, вот этих автолюбителей.
Ну, уже уже неплохо, уже неплохо.
А вы говорите импотенция.
Понимаете, это...
придумать можно много чего, только никто не услышит, понимаете?
Каналы коммуникации
с массами закрыты.
Слушайте, бросьте. На самом деле, вспомните вот эти вот каналы коммуникации во время 80-х годов. Да, так сказать, были вот эти вот газеты, журналы эти, сам «Огоньки» и так далее. Но в то же время была коммуникация. Я помню, вот в университете я учился, там, в 87-м году мне там брошюрки давали там всякие почитать, про Ленина, правду всю и так далее. То есть, на самом деле, сейчас, учитывая, опять же, интернет, социальные сети, вот это пространство, в которое вовлечены уже миллионы людей, все это уже не Москва и Питер. Можно работать, можно действовать, но я не вижу у них потенции, не вижу идей. Они вот эту вот жвачку, такое ощущение, что наша вот эта вот либеральная оппозиция, что ее выборщики не здесь, а где-то там за океаном. Вот тут им так хочется побороться за права гомосексуалистов.
Правильно, вы еще скажите, что они шакалят у иностранных посольств.
Ну, я не слышал, что они за права гомосексуалистов слишком сильно боролись.
Мечтают об этом, понимаете? Ну, им это... этого хочется, за это побороться.
Мало ли кому чего хочется. Вот, например, господин Медведев говорил, что его устроят цены на нефть. Я тут случайно натолкнулся. $80-$100 за баррель. Ну что, во главе страны какие-то мечтатели. А Федор нам пишет, ГКЧБ тюрьмой кончили, а эти чаушески завели. Я не знаю, что за вообще за нападки на либералов. Ну, Дмитрий, ответьте за либералов.
Ну, значит, ну, во-первых, я...
Во всем виноваты либералы, которые вообще не у власти.
Во-первых, это тоже невысокого мнения о либеральной оппозиции, это правда. А во-вторых, я хотел бы сказать, что логика о том, что они ничего не могут предложить, они импотентны, это логика вполне туркменбашинская. Потому что он тоже говорит, что ну, у нас же весь народ единый...
Говорил, сплотился
вокруг... Рухнаме и замечательно себя чувствует. И у Лукашенко то же самое. Нет там никакой оппозиции либеральной, потому что она себя исчерпала, говорит Лукашенко. Все это очень похоже на обвинение в импотенции после проведения кастрации. Понимаете? Значит, я не буду говорить «если бы». Ну, просто когда у вас нет возможности работать на телевидении, когда у вас нет возможности зарегистрировать партию, когда вас обстригают при избирательной кампании, обстригают же, это очевидно, когда вас снимают, когда стреляют. убивают представителей Яблока или СПС просто в том же самом Дагестане, убивают. Довольно трудно вести политическую борьбу.
Вот Сергей нам напоминает, что Сергея Митрохина, его тезку избили, значит, на демонстрации, что в попытках вот защитить жителей там 15-й парковой улицы в Москве. Депутата, между прочим.
Депутата. А, скажем, адвоката убили только что, Маркелова, молодого парня. Ну, вот на самом деле трудно говорить в такой ситуации про политическую борьбу. Она глушится специально, делается вид, что ее нет. Думаю, что вот опять же через годик, когда и вы, наверное, ощутите, что те самые решения, которые принимаются, они недостаточны, и народ ощутит, тогда и проявится интерес к политике. А сейчас просто политику целеустремленно уничтожили, политику как явление. На телевизоре ее нет, в прессе нет, и люди от этой политики устали, они не хотят ее, и это вполне естественное тоже ощущение. Так что я думаю, что ситуация несколько сложнее и несколько скорее будет, чем нам кажется, скорее изменится. То есть изменения достаточно быстро произойдут.
Давайте последний вопрос. Яков из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер. Наконец-таки. Я очень короткую реплику, кратчайшую, по поводу того, что сказал Дмитрий Борисович. Значит, я не смотрю ни первый, ни второй каналы, вообще не смотрю, кроме «Что, где, когда» и «На ночь глядя». Поэтому меня обвинять в том, что я зомбирован, не надо. Но я тоже считаю, что ККЧП, к сожалению, действовал очень плохо, хотя сам был у Белого дома, потому что боролся со своим человеческим лицом. Капитализм мне не нужен. И я сейчас очень жалею, что они не арестовали и не отдали...
Ну, не случилось, Яков, не случилось. Вот видите как.
А вопрос у меня, Дмитрий Борисович, такой. Вопрос перехожу. Вопрос. Значит, вопрос у меня такой. Я крайне левый. Я голосую только за коммунистов. Я марксист по убеждению. У меня вопрос. Как он расценен, как либерал и демократ, что некоторые его коллеги с правого фланга говорят, что нельзя проводить свободные выборы, потому что народ выберет коммунистов.
Это к Чубайсу, пожалуйста.
Это демократично, это либерально. Вот.
Да, за Чубайса ответишь, называется.
Ну, на самом деле, я не думаю, что народ выберет коммунистов, но я думаю, что социал-демократическая идеология очень высока, имеет очень хорошие шансы на победу в нашей стране. Я думаю, что для России это будет губительно. Вот как у вас точка зрения о том, вы крайне левый, как вы говорите, я думаю, что крайне левые уже один раз привели страну к коллапсу. Значит, подпускать их к власти нежелательно, но надо это делать абсолютно демократическим путем. Кстати говоря, это и сделано. То есть, на самом деле, вот та самая коммунистическая партия под руководством господина Зюганова превратилась в вполне такую тихую, смиренную социал-демократическую партию, которая кормится...
С националистическим душком.
Ну, это вот не важно, там какие душки там есть, там такой душок. Но она, в принципе, собрать серьезный электоральный ресурс уже не способна, просто в силу своей дряхлости, скажем так.
Евгений, что там про альтернативу?
Ну, смотрите, вот первое. Я думаю, что сейчас гораздо активнее будет проявляться региональная политика, тем более, что там поменяется состав игроков. Городообразующие предприятия теряют свое влияние, у бюрократии меньше денег, тоже теряет свое влияние, меняется структура бизнеса. К сожалению, есть и минусы, потому что будет вылезать криминал, у которого высокие объемы неучтенного нала. В то же время, я думаю, что так или иначе, я не вижу потенциала для серьезного конфликта в рамках тандема, но какие-то трения между командами неизбежно будут, это тоже будет так или иначе там, провоцировать некую политическую конкуренцию для начала внутривидовую.
Ну, а потом, через годик, да?
Да, а потом это будет уже выливаться в том числе и в те или иные партийные проекты.
Ну, дай бог, что нам оставляют какое-то хотя бы окно возможностей наши гости на будущее, конечно. Евгений Минченко, директор Международного института политической экспертизы и ведущий научный сотрудник Института географии Дмитрий Орешкин, вел передачу Михаил Соколов. И я напомню нашим слушателям, итоги дня в программе «Время свободы» 21 января подведет Андрей Шары. Прощание со Станиславом Маркеловым и Анастасией Бабуровой. Священный Синод готовится к выборам нового патриарха.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».